Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 21 красавіка.
Ці прызнае Украіна Крым расійскім?
Я это пока вижу в качестве плохого варианта.
Навошта Лукашенко акружыў сябе лібераламі?
У них не было бы вот этой желания мстить за 20-е, мстить за Макара.
Пакістанцы замест здраднікаў. Твітарскія пра адкрытыя вакансіі.
Дэмаграфічныя праблемы нікуды не дзенуцца, а мяркуючы па рэакцыі на гэтую навіну, наша ксенашыза можа быць не меншай.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Трамп хоча, каб Украіна прызнала Крым расійскім і адмовілася ад спробаў далучыцца да НАТО.
А тэрыторыю вакол Запарожскай АЭС ён прапануе прызнаць нейтральнай і пакінуць пад кантролем США.
Вашынгтон чакае, што Кіеў пагодзіцца на гэтыя ўмовы ўжо ў самыя бліжэйшыя дні.
Падкрэсліваецца, што гэта патэнцыйныя варыянты для абмеркавання, а не ультыматум. Калі пазіцыі з украінскім бокам будуць узгодненыя, то ініцыятывы накіруюць Маскве.
Раней штаты заявілі, што могуць адмовіцца ад пасярэдніцкай ролі паміж Украінай і Расіяй, калі хаця б адзін з бакоў не выкажа жадання ўдзельнічаць у здзелцы.
Наколькі верагодна, што Украіна прызнае Крым расійскім, запыталіся ў блеталагіні Розы Турарбекавай.
Гэта для мяне такі пункт, які з'яўляецца повадам для аналізу, таму што гэта не толькі як бы такая прапанова вельмі радыкальная для знешняй палітыцы Украіны, для як бы яе пазіцыянавання, ну, адносна сваёй собственнай тэрытарыяльнай цэласнасці, так? Вось як бы такая прапанова, якая з'яўляецца такая, ну, вельмі радыкальная. Это па-першае, па-другое, калі, ну, мы з вамі будзем абмяркоўваць гэта, вось глядзіце, калі Зеленскі, ну, пад такім ціскам, а ён знаходзіцца пад ціскам з боку США, да? Ён як бы з гэтым будзе згоден, то з такой павесткай і з такой згодай і з такім як бы прамежутачным, да, буквально урэгуліраваннем і прынцыпіяльным согласіем на прызнанне Крыма расійскім. Як он можа з гэтым выйти на прэзідэнцкія выбары лета? Ну, вот только вот представьте себе, да вообразите это, как бы это изначально это предложение России, я в этом абсолютно убеждена, а Трампу и его команде кажется, что в этом нет ничего страшного, что это как бы де-факто уже свершившийся, да, что это уже свершившийся факт, что Крым является российским, что признать Крым российским – это меньшее, что можно сделать. И, кстати говоря, у них фигурирует с самого начала ведения переговоров. И второй момент, как бы, если сейчас Зеленский на это будет согласен, и он с таким делом выйдет сейчас на выборы, то это как бы для него изначально позиция крайне слабая, и его будут обвинять в предательстве, в там, скажем, несоблюдение собственных, да, принципов. И с такой повесткой выйти на, как бы, на выборы президентские сейчас, да, вот я согласился на такое, это очень, конечно, это вот и есть манипуляция. Я считаю, что со стороны Москвы, по всей вероятности, это тоже было включено. Для них же, ну, как бы очевидно, их интерес, они хотят, чтобы Зеленский перестал быть делать. Для этого им и нужны были эти выборы. Вообще настаивание на выборах, это было российское требование. Фактически оно постепенно выполняется. То есть, так или иначе, компания готовится. А я не знаю, может быть, в какой-то там момент Зеленский откажется от этого, и украинская сторона от этого откажется, но есть признаки того, что они готовятся к этому. Поэтому, ну, это один из только признаков манипуляции, которые осуществляются Москвой в отношении и США, и, естественно, Украины. То есть они через США хотят заставить Украину признать Крым России. А если они не признают, то получается, что Соединенные Штаты уже взяли на себя, как это, обязательство продвигать эти тезисы, да, продвигать эти требования. И Соединенные Штаты уже угрожают кому? Не Путину, Зеленскому. Они угрожают выйти из переговорного процесса и оставить его без помощи.
Атрымліваецца, як правильно напісаў ваш калега Александр Фрыдман, абодва варыянта не тое што дрэнныя, але непрымальныя для Кіева, што пагадзіцца з гэтымі прапановамі Трампа і адміністрацыі ягонай, ці адмовіць і гэтых згаджацца на гэтыя прапановы і адпаведна паставіць крыж на амерыканскай дапамозе.
Ведаеце, я калісьці там слухала лекцыю ад аднаго еврейского ученого, и он являлся экспертом одной из державных служб у Израиля. И вот он, когда он разважал про то, что они обмерковывали ситуацию с ИГИЛ, и вот с их пункту глядения есть три сценария. Вот первый сценарий дренный, другой сценарий еще горш, и третий сценарий, ну, горш некуда. Вот из этого пункта глядения треба зараз глядеть на то, что на ты пропановы, какие робить команда Трампа, как на такие пропановы, там нема добрых пропанов. Там все пропановы дренные. Другое дело, что как это квалифицировать вот это вот плохое, худший вариант и наихудший вариант. Вот, поэтому пока то, что я сейчас читаю, извините, что я это скажу, но я это пока вижу в качестве плохого варианта. А хуже вариант — это там, где Россия через Соединенные Штаты будет настаивать на признании четырех областей, оккупированных российской армией, за Россией. Вот, это та максима, которую хочет сейчас получить Москва на переговорах, но то, с чем Соединенные Штаты все-таки не осмелились выйти с предложениями к Зеленскому. Если, конечно, мы имеем всю информацию. Возможно, мы еще чего-то не имеем. Да? Вот. Ну и, конечно, вступление в НАТО, то есть имеется в виду обмова, да, отказ от вступления в НАТО, снятие это с повестки дня, это тоже российский интерес, российское как бы предложение. Я пока во всех этих предложениях я пока не вижу ни одного требования, интереса, который бы свидетельствовал о защите украинских интересов. Украинских интересов там я не вижу фактически. А гарантии безопасности нет ни в каком виде. То есть ни в виде НАТО, ни в виде отдельной гарантии безопасности со стороны США в Украине, ни гарантии того, что военная помощь не будет сокращаться, она будет увеличиваться, ни требования относительно того, чтобы Россия выходила на режим прекращения огня. Где санкции в отношении России? Их нет. Они только об этом говорят, но это не оформлено в конкретное требование. И с моего пункта глядения, это такая, это фейк, на самом деле. Яны говорить про это, но яны ничего не робят в этом направлении. Тому, зараз у нас такое отшивание, что США все больше, являются промоутерами российских интересов.
А як успрымаць погрозы США выйти с перамоў, коли Россия и Украина не домовятся спынить войну?
Працягвае Роза Турарбекова.
Да ніяк, таму што так не робяць пасрэднікі. Но я б гэтым пісала ў тым ліку і ў Telegram-канале, чаму гэта не з'яўляецца прыкметай таго, што вы з'яўляецеся пасрэднікам, медыятарам. Таму што медыятар, ўвогуле, яго місія, функцыя, яна ўключае, па-першае, гэта суправаджэнне, да, буквально перамоў. Яны павінны рабіць усё, каб бакі, да, ваюючыя бакі зараз селі за стол перамоў, каб зрабіць гэты умовы для таго, каб эти перамовы адбыліся. Зараз мы бачым не прямыя переговоры, а переговоры па типу чалмочнай дыпламатыі. Насамрэч, гэта не зусім чалмочная дыпламатія, таму што, калі успамінаць Кісінджэра, Кісінджэр насамрэч ездзіл паміж Каіром і Тель-Авіва, а потым у Вашынгтон. І вось ён курсіраваў паміж трыма гэтымі точкамі. Дзесі, я маю на увазі Вашынгтон, Тель-Авів і Каїр. А мы зараз бачым трохі іншую технологію, калі з'яўляецца третя краіна, наприклад, Саудовская Аравія, мабыць, якая іншая краіна, дзе сустракаюцца, амерыканцы сустракаюцца з рускімі, ці яны сустракаюцца з украінцамі. І не ніколі украінцы не сустракаюцца з рускімі. Вось і гэта таксама сведчыць аб тым, што зараз як бы час не падышоў для прямых перамоў. Вось, а зараз робіцца вось такія косвенныя перамовы. Но з пункту гледжання таго, як мы можам ацэньваць вось гэтага медыятара, як насамрэч як бы над схваткай, у якога няма ніякіх такіх, ну, відавочных інтарэсаў у гэтым працэсе. Я маю на ўвазі, што яны як бы паралельна не пытаюцца выбіць для сябе нешта. Ну, ўвогуле, зараз каманда Трампа, яна ламае усі як бы, ну, шаблоны не у добрым сэнсе, а ў дрэнным сэнсе. Таму што пасрэднікі, яны зараз, ну, яны так сябе не павінны весці. А вось зараз мы бачым, ну, ўвогуле такое як бы зусім непрафесійнае, некампетэнтнае паводзіны. Таму што пасрэднік павінен быць насамрэч, па-першае, равнаўдалённасць должна быць ад ваюючых бакоў, па-першае, па-другое, ён павінен рабіць усё магчымае, каб адбыліся эти перамовы. І з перамоў можа выйти один воюючий бок ці другі воюючий бок, но посреднік ён не можа выйти з перамоў, тому што ён не робіць. Ну, вось як вы можаце выйти з перамоў, калі вы зрабілі іх? Этого як бы не павінна вообще. Это ввогуле, ну, такі вельмі странны аргумент. Я не ведаю, на кого он рассчитан. Я не очень понимаю. На украинцев, что ли? Ну, у вас и так достаточно много аргументов, с помощью которых вы на них давите беспощадно, бесстыжим образом, я бы сказала так даже, если эмоционально. А вот. А на русских они не давят вообще. То есть вот вопрос, связанный с санкциями, он повис в воздухе, уже не возвращаются. Наоборот, они обсуждают вопрос о возможности смягчения и снятия санкций с европейцами в случае, если произойдет вот это перемирие. Вот. Но есть еще одна проблема, связанная с посредничеством, которую сейчас мы с вами видим на примере команды Трампа, это то, что Трамп политизирует. Вот знаете, это очень интересный момент. Политизация переговорного процесса, это означает, что переговорный процесс используется не для того, чтобы достичь соглашения, а есть еще побочные как бы функции. В частности, Трамп заявляет о том, что за один день, за три месяца, к Пасхе, на этой неделе, это означает, что он хочет себе записать это в качестве очков, но эти очки не являются, на самом деле, не должны являться целью переговоров. Целью переговоров является достижение соглашения и решение проблем. И то, что он торопит свою команду и давит на них буквально, он давит на них, эти давят на русских, ну, там, на русских кавычках, там, как Вытков давит на русских, мы видели, да, с портретом, ездит туда и сюда. На украинцев давят очень сильно. Но это все является, создает очень некомфортные условия для самих переговорщиков. Того, чего не должно быть. А здесь нельзя торопить. Здесь можно подгадать момент там, и так далее. Но торопить нельзя. А Трамп все время гонит буквально в шею свою переговорную команду, пытаясь записать себе в актив. И теперь я понимаю, почему. Он хотел в 100 дней себе записать в актив, а у него не отрымалось. Это вот следующий как бы топик, да, для возможных наших с вами.
Ну, еще не отрымалось. У него целый тыдень для этого еще есть. Про это ж размова иди.
Ну, подожди. Ну, окей, ладно.
До 100 дней как записать.
Может получится. Но вообще уже нет, вообще уже подводят итоги. Уже все ведущие журналисты, ведущие издания американские уже написали по 100 дней. Вот, и уже подводят итоги. Положить нечего на стол. Я так полагаю, что Трампу хотелось за 100 дней остановить войну. И это положить на стол в качестве достижения своего, да. Тем более, что он претендует на звание великого, да. Ну, ладно, про величие можно попозже. Ну, собственно, вот так. Если быть более подробным. Еще более подробно я написала уже, вот, в чем заключается функция посредника и почему эти ребята на посредников очень плохо тянут. Ну, прямо... в американской традиции, кстати говоря, политической есть такое, ставить оценки администрации. Ну, или там отдельным направлением, или отдельным делам. Ну, вот здесь тоже можно поставить оценку. Им как посредник.
Нагадаю, что нами в эфире у своим штотыднёвой программе аналитичной, академично-аналитичной была экспертка по международной политике Роза Турарбекова. Дякую великий спадарыня Роза. На этом я развитываюся. До встречи. Живе Беларусь.
Далее у программе Евразум.
Навошта Лукашенко окружил себе либералами?
У них не было бы вот этой желания мстить за 20-е, мстить за Макарам.
Пакистанцы замест здрадников. Твиттерские про открытые вакансии.
Демографичные проблемы никуда не денутся, а меркуючи по реакции на эту новину, наша ксеношиза может быть не меньшей.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты юнацтва перемогли у гостях Витебск 5-0 у шостой гульне финальной серии у борьбе за звание чемпиона экстралиги. Лик у серии до 4 перемог 3-3. Вырашальный матч за трофей отбудется на льоде Чижоука-арены 21 красавіка. У Шалябинску Минская «Динамо» соступила «Трактору» с ликом 1-3 у швертьфинале «Плей-офф» и выбыла с розыгрышу Кубка Гагарина 2025. Таким чином «Динамо» Минск проиграла серию с выником 1-4 и завершила свой сезон. Нагадаем, клуб с Минска упершиню истории своих выступлений у КХЛ здолеў дойти до швертьфиналу «Плей-офф». У Кишиневе на чемпионате Европы по тяжкой атлетике белорус Яуен Тиханцов у ваговой категории до 102 кг завоевал золотую медаль. Белорус обошел испанца Руиса, поднявши штангу вагой 218 кг. У сумме двухборья Тиханцова 399 кг. Ранее на этом же чемпионате бронзу у двухборья завоевала белорусская Сюзана Володько. С Молдовы белорусы привезут 3 золотые, 1 сребный и 3 бронзовые медали. Нагадаем, что яны выступают у нейтральном статусе. Варшавская легия разглядая белоруса Алексея Шпилевского как нового головного тренера. Клуб планует принять кончатковое решение у травне после завершения сезона. Хучей за все, контракт с теперешним головным тренером португальцем Гонсалу Фею протягнуты не будет. Нагадаем, у складе Варшавской легии гуляет белорусский форвард Илья Шкурин. Арина Соболенко знову не смогла завоевать титул у Штутгарте. Белоруска соступила латвийской теннисистке Алене Остапенко у финале турнира Porsche Tennis Grand Prix 2025 4-6-1-6. Это уже четвертая парада Соболенки у финалах этого турниру. Неглядячи на поражение, она заховала первое место у рейтингу WTA. Это были новини спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум.
Для чиновников технократов, которые теперь окружают Лукашенко, не важна незалежность, меркует политический аналитик Артем Шрайбман.
По его словам, умовные либералы, кшталту Крутого, Турчина, и даже Петкевич, передусім зацікаўленыя о развитии белорусской экономики. И перетворение Беларуси у великое российское казино не будет у их сопровождаться муками сумления.
Про белорусских чиновников новые хвали и про то, что было бы с Беларусью, коли бы яны заменили Лукашенко, Артем Шрайбман разом с социологом Рыгором Остапенем и журналисткой Евгенией Сугах поразважал у YouTube-шоу «Годинечек тикая».
Давайте подумаем, да, вот учитывая Россию и ее возможные агрегатные состояния, мы чего ждем от этих людей, будь они у руля страны, случайно оказавшись?
Просто с тем же Турчиным, я помню, Лукашенко там на какой-то тусовке в России говорил какую-то такую фразу о том, что ну вот там россияне недовольны, бы России там были недовольны, что Турчина назначили. Ну вот я там как-то, ну короче, как всегда, там что-то это все обыграл, но то есть, видимо, Турчин не про российских взглядов, мы можем сделать, наверное, такой вывод. Может быть, конечно, нет, поэтому, ну, наверное, если бы это был Турчин. Ну, вообще Турчин, мне кажется, самым адекватным.
А что бы он сделал? Условный Турчин?
Но я не понимаю, что мог бы сделать Турчин, когда есть Путин, вот честно говоря. Когда мы задаемся вопросом, могли бы ли они вести другую политику, нам нужно понять. Могли бы ли они ее вести, потому что у них есть способности к этому, и они знают, как это делать. Могли бы ли они ее вести, потому что у них есть интенция, зов сердца, они хотят либеральной страны и демократии. Или могли бы ли они ее вести, потому что Россия бы дала им вести эту политику. То есть тут есть целых три, как минимум колышко, о которое можно споткнуться.
Все так. Я с тобой согласен.
Ну, питание, хоча, что у их у души, да? Как бы, что для них является идеалом? Ранее, вот, принамсі, у них некий долгий час, у многих было сподзевание про то, что можно побудовать модель, у которой будет экономичная свобода, ну и певная, там, зрозумела, правовые змены, которые потребны для этого, але при этом захаваются авторитарные модели керования. Ну, потому что модель керования не вправе выбирать, тому как бы тут не сказать, что, может быть, они маленькие, правда, просто демократы, не? Але, как бы, тут докладно их выбора нема. А, как бы, а в сенсе экономики, ну, выбор есть, как бы, ну, зрозумела, его зроби, да, как бы, потому что, когда поглядеть, что они проводят, да, некую поступовую либерализацию экономики, принамсі проводзілі, ну да, выглядае так, што як бы яны ў гэта верыць. Ну і вот Рыжанкова згадалі, да, як бы. Вот Макеев 15 гадоў біўся за безвіз. 15 гадоў біўся за безвіз, яму не давалі зрабіць гэты безвіз, як бы людзей з развітых краін у Беларусь. Ну вот у першы дзень Рыжанкова як бы прынёс перамогу, да, як бы тое, што чалавек там патраціў 15 гадоў, тут Рыжанкова за дзень зрабіла. Ну ён шукаў, яму быў патрэбны нейкі крок, можна там сказаць, што там было так і сяк, але ну дадзена, да, что вот этот либеральный крок значный, который там 15 годов тому был бы головная новина года, да, все бы либеральные СМИ бы день и ночь писали, что мы теперь...
Нас частка... новый кумир, да?
Да, да, но мы теперь частка Европы, вот это мы достигнули, да, как бы, это прошло абсолютно незауважно, там, ну, заразумело, часы изменились, это не только мы изменились, а часы изменились. Але, как бы, это показывает, да, что, в принципе, они готовы некие речи просовывать навык теперь, и у души Максима, да это не бачно широкающий вот з іх публічных как бы заяваў некай там любві да аўтарытарызму там ці да празмернай любві да Расіі у тым ліку. Ну, напрыклад, да, я там глядзеў інтэрв'ю Рыжанкова з Маркавым. Ну, Рыжанкова кажа, ну мы хацелі бы з Захадам працаваць.
Шо? Не, ну такой Лукашэнка.
Такой Лукашэнка, да.
Да, да. Не, ну як бы, не, ну, так это мог бы Савіны, господи. Мог бы і Савіных сидзець, як бы, да, і расказваць усім іншае, а як бы, ну гэта таксама выбар людзей, которые у нешта такое верыць, да, як бы не выбіраюць. Ну і плюс, не, ну всё-таки трэба аддаць належнае, то бок што ў прынцыпе людзей там сапраўды весь вельмі розныя, да? І людзі з супрацьлеглымі поглядамі. То бок это ў нашым свеце, ведаеце, мы любім замеряць, а што ты думаеш пра ЛГБТ, а какая твая пазіцыя па Трампу і так далей. Внутры сістэмы гэта всё не важна. Галоўнае ў цябе адна задача любіць Лукашэнку. А як бы а все астатнія твае погляды, гэта ў прынцыпе можаш мець іх любыя.
Ну да. вот в этом у меня как бы может быть маленькое опасение. Я думаю, что, конечно же, они, во-первых, конечно, было бы каждый из них с точки зрения внутренней политики было бы предпочтительнее Лукашенко, на мой взгляд. То есть я думаю, что одно из главных изменений, которые каждый из них мог бы привнести, это поскольку они не Лукашенко, у них не было бы вот этой желания мстить за 20-е, мстить за Макарам. Они могли бы ослабить репрессии, говоря по-простому, да, понимая, что у ослабления репрессий, у возвращения активной части эмиграции, у снятия каких-то санкций за политзаключенных есть хорошая экономическая цена с точки зрения бизнес-климата и так далее. Я думаю, что для каждого из этих людей это было бы допустимым действием, и это никак бы не вредило их отношениям с Россией, по большому счету. Ну, не стала бы Россия требовать, нет, держи 1000 политзеков, это наше требование. Я не думаю. А если бы мы не были оккупированы в этот момент, то я думаю, что в целом это вряд ли бы забрали в Москву, под московское управление эти вопросы. Но с другой стороны, вот чего я боюсь, это именно их технократичность. Я объясню мысль. Технократы же это не только люди, которые что-то умеют. Технократы это еще люди, которые, ну, традиционно под этим словом понимаются, так, чиновники, которые вне идеологичны, да, которые просто выполняют свою задачу. Вот поставили тебя как менеджера на управлять там сельским хозяйством, ты в сельском хозяйстве. Поставили нацбанком, ты нацбанком командуешь. Поставили тебя внешней политикой, ты теперь дипломат. Вот. И многие из них этому портрету соответствуют. Они действительно технократы вот в этом смысле, что им, по большому счету, они как менеджеры, им не важно, чем заниматься. И вот здесь для меня есть вопрос. Если они, у них уже вот эта технократическая менталочка работает, и они не привыкли десятилетиями, и никакого, можно сказать, как у Лукашенко, можно сказать, как у Макея, нет никакого четкого внутреннего смысла, зачем им нужна независимая страна, то не может ли кого-то из них их прорыночность, их технократизм толкнуть в сторону, так слушайте, рыночная Россия рядом, может, нам надо поплотнее интегрироваться, будем, вот, как ты когда-то говорил, прокладочкой на пути контрабанды, большим казино российским, да, что-нибудь такое. Ну, типа, вот, если мы надеемся, что кто-то из них там про белорусские взгляды имеет, но мы этого не знаем, да, мы это как бы просто спекулируем, что, ну, один там родился, по-моему, Турчин, то ли в Новогрудке, то ли где он родился, да, или в Волковыске, ну, где-то вот на западе страны, и вот якобы такой весь пробелорусский, что-то подобное говорили про Петкевич, но мы же этого действительно не знаем. Если у кого-то из них есть, если для них приоритет, чтобы экономика нормально, винтики нормально работали, так у этого есть простое решение. Как раньше говорили, 31-я дорожная карта, да, вперед, подписывай. Единая валюта, у тебя все работает хорошо. Если ты не маньяк власти, как Лукашенко, если ты не условный белорусский патриот, то нафига тебе обязательно все старания, труды, какие-то вот эти балансирования, маневрирования, если можно по-простому вопрос решить, да? Вот этого я опасаюсь, да, в абсолютно людях, которые выращены уже вот в таком лишенном ценностей аппарате Лукашенко.
А кто из теперешнего окружения Лукашенко может примирить белорусов и сшить нашу Украину?
Отказ у YouTube-шоу «Годинечек тикая».
Мне падаецца логіка, якая можа быць. Зразумела, што эканамічных тэхнакратаў трэба пакідаць, таму што яны больш-менш нармальна кіруюцца эканомікай, якбы перажывалі крызісы ўжо доўгі час, якбы там, ну, Румас у свой час кіраваў эканомікай, калі ў яе не было якбы энергетычны рынак, тобы калі вось не было, в прынцыпе, вось гэтых грошай з Расіі фантастычных, проста так, каторыя плылі. Тобы ён кіраваў не больш-менш сістэма справаецца. Значыць, трэба іх пакідаць, выбару асабліва няма, якбы. А, ну, ёсць пытанне хутчэй палітычнай легітымнасці, а якбы і адзінае лагічнае рашэнне для іх, як захаваць палітычную легітымнасць перад сістэмай, перад Расіяй. І ў них выступілі нават перад Захадам. Ну, гэта Віктор, таму што для ўнутры сістэмы, ну вот, проста перадача. Для Крымля таксама.
Как это может быть легитимным, да? У нас же не монархия. Как это может даже быть...
У нас монархия.
Я здесь...
Четвертое десятигодие.
Неофициально.
Две монархии есть.
Да, кстати. Слушай, ну неофициально, да? Ну мы же говорим там заховать для России, для... Ну это же как...
Нет, так важно... Нет, для России нагло самое... Это наилепшее решение в выпадку России. Ну, кстати, я как оборонист...
Ты говоришь, что для Запада и для общества это тоже...
Да, а для...
Я не убежден.
А для этих есть
инструмент
амнистия.
Для Запада это будет...
Это будет кринж.
Туркменистан.
А для этого есть амнистия.
Так амнистия... А амнистию не может провести кто-то другой?
Я думаю, что тут как бы пытание хочет, что треба захватить саму эту систему, а после робить некий крок, который мог бы дозволить, ну, крыху либерализовать, да? Ну, и мне подается, что вось некие такие. Ну, как бы я не то, что их пропоную, да, как бы я просто...
А похоже.
Тому вось я думаю, что это люди Виктор плюс экономичные технократы выглядят как некая логичная для системы максимость перебудоваться. Может быть, для Александра Лукашенко, конечно, не вельми логичная, да, потому что, когда уже начинают стоять в тамбуре люди, как бы, то как-то...
Да.
Ну, хочется, ну, тому они, может, в тамбуры не бегут, да, потому что, как бы, когда ты пойдешь в тамбур, как бы, ну, что пришли, идите еще гуляйте, да, тому, как бы, им поднимать поразмерно свои заразники.
Мне кажется, вот у Виктора есть проблема с этим по сравнению со всеми остальными, там, Турчиным, Снапковым, Крутым, кем угодно, а с тем, что он воспринимается все-таки как больше замазанный, да, он, конечно, лично не разгонял, да, акции, но все-таки у него вот есть этот бэкграунд Лукашенко, что, понимаешь, часть мне кажется, полноценного примирения должно быть какое-то развеивание культа.
Да.
Какой-то, вот какая-то хрущевская оттепь. Угу, какой-то да. Вот мы сносим памятники, ну, да. Метафорически выражаясь, да. Сможет ли Виктор это сделать? Сможет ли Виктор сказать, батя был неправ?
Нет.
Спасибо ему за страну,
да.
Но, пожалуй, я отменю 90% его решения. Вот мне кажется, это у Виктора даже по образу будут эти, те же усы, да, то есть сложно, вот сложно с теми же усами, понимаешь, от строится от образа, который поляризовал страну. То, что ты называешь белорусской войной. Да? Может ли сын прекратить то, что начал отец?
Да, конечно, может. Слушайте, вы чем-то весь час верите в некую размерную идеологичную систему.
Я верю в инерцию белорусского народа.
И эти инерцию, да. Ну, все яны готовы перебудовываться. У любую систему.
Но это не будет...
И это великая, как бы, конечно, проблема этой системы, да, как бы. Але перебудоваться они готовы во что-то.
Хорошо, они, может быть, и готовы... Но у Виктора все-таки еще есть вопрос родства, да, и когда у тебя есть вопрос родства, возможно, у них очень теплые и крепкие связи.
Вопрос неприкасаемости, да?
Да, возможно, Лукашенко его так вбил ему все это в голову, что этот Лукашенко точно такой же. То есть здесь же еще есть такой момент, то есть, условно, если мы берем какого-то Турчина, который просто функция сейчас, да?
Мне нравится, как мы Лукашенко, потом их выбираем.
Да, при том, что мы их в жизни не бачили, да?
А если Виктор, ну, слушай, ты, этот твой отец, ты его любишь, уважаешь, боишься, да? Он тебе всю жизнь рассказывает, как должно быть. Он тебе все дал, он тебя вывел в люди. люди, он дал себе огромные деньги. Ну, то есть, возможно, ты просто любишь его и будешь уважать то, что он сделал. Возможно, у тебя нет мнения о том, что то, что он делает, это плохо. И система, это плохо для системы, что систему нужно переобудовывать. Понимаешь? Вопрос родства еще все-таки.
Ну, на самом деле, как бы, есть вельми шмат чуток, которые настойливо люди рассказывают про то, что у них досыть великий конфликт. Я односно верю, это хоть, ну, как бы, коли коротко, самые там популярные две есть речи, про которые любят рассказывать. Это то, что Виктор у жнивни был больше за диалог, чем батька.
Это слух я тоже слышал, да.
Да, а другая история, это про то, что Виктора попросили пропоновать один из вариантов Конституции, но и он пропоновал систему, в которой, как бы, Лукашенко старшего нема.
Вы слухали кавалки з апошняга выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак тікае» з Артёмом Шрайбманом, Рыгорам Астапенем і Яўгініяй Сугак, які абмеркавалі лібералаў у лукашэнкаўскай уладзе.
Далей у праграме «Еўразум».
Пакістанцы замест здраднікаў. Твітарскія пра адкрытыя вакансіі.
Дэмаграфічныя праблемы нікуды не дзенуцца, а мяркуючы па рэакцыі на гэтую навіну, наша ксенашыза можа быць не меншай.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Австралійская дызайнерка Кэці Перры звярнулася ў вярхоўны суд краіны з пазовам супраць амерыканскай спявачкі Кэтрін Хадсон, больш вядомай як Кэці Перры. Гісторыя канфлікту паміж імі доўжыцца ўжо больш за 10 гадоў. Дызайнерка сцвярджае, спявачка парушыла яе правы, пачаўшы выкарыстоўваць імя, якое ўжо было зарэгістравана як таварны знак. Паводле яе слоў, яна запусціла ўласны брэнд у 2006 годзе, а афіцыйную заявку на рэгістрацыю падала ў 2008-м, да таго, як спявачка атрымала шырокую вядомасць у Аўстраліі. Першыя канфлікты ўзніклі ў 2009 годзе, праз год пасля выхаду хіта «I kissed a girl». Тады, паводле слоў прадстаўнікоў спявачкі, яны прапаноўвалі дызайнерцы дамовіцца аб выкарыстанні падобных псеўданімаў. Тая, ў сваю чаргу, заявіла, што такіх прапаноў не атрымлівала. Праблемы абвастрыліся, калі спявачка пачала прадаваць адзенне з імём Кэці Перры падчас тураў па Аўстраліі. У 2019 годзе дызайнерка падала пазоў, абвінаваціўшы зорку ў парушэнні аўтарскіх правоў. Праз 4 гады суд стаў на бок аўстралійкі, указаўшы, што Кэтрін Хадсон не мела рэпутацыі ў моднай індустрыі на момант рэгістрацыі брэнда. У 2024 годзе апеляцыйны суд адмяніў гэтае рашэнне. Суддзі прыйшлі да высновы, што дызайнерка не мела падстаў для рэгістрацыі таварнага знака, паколькі імя спявачкі ўжо было вядома і магло ўвесці пакупнікоў у зман. Рэгістрацыя брэнда была анулявана. Цяпер спрэчка перайшла на разгляд у Вярхоўны суд Аўстраліі. Амерыканская актрыса Крыстэн Сцюарт, вядомая па фільму «Змрок», афіцыйна аформіла адносіны са сцэнарысткай і актрысай Дылан Майер. Цырымонія адбылася ў Лос-Анджэлесе яшчэ тыдзень таму, на ёй было мінімум гасцей. Дарэчы, пара разам ужо амаль 6 год. Яны пазнаёміліся ў 2013 годзе на здымачнай пляцоўцы. Праз 4 гады Крыстэн афіцыйна здзейсніла камінг-аут і пазней пачала сустракацца з Дылан. Летам 2021 года хадзілі чуткі, што закаханыя заручыліся, бо уважлівыя прыхільнікі заўважылі пярсцёнкі на пальцах жанчын. У мінулым годзе Сцюарт афіцыйна пацвердзіла гэтую інфармацыю. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Колькасць адкрытых вакансій у Беларусі ўпершыню пераваліла за 200 тысяч. Па стане на раніцу 21 красавіка на сайце Дзяржаўнай службы занятасці зарэгістравана 200 047 вакантных працоўных месцаў.
І ўсяго 17 411 рэзюме.
Вакансіі, як вядома, Лукашенко збіраецца закрыць працоўнымі мігрантамі з Пакістану. Хоць беларусам і асабліва беларускам гэта страшна не падабаецца.
А што пра гэта думаюць карыстальнікі соцсеткі X? У бла-бла-шоу Чык-чырыка расказваюць галоўрэт стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў і актёр Алексей Сапрыкін.
Починаем с горячей новины. Все горячее, спекотное.
Живите по-белоруску и аккуратно.
Да. Павлюк Горбач піша: у сувязі з нашымі новымі братамі-пакістанцамі. Мне цікава, чаму 150 тысяч? Чаму не 168 ці 142 тысячы? Далажыце па форме ў асабістыя паведамленні. Мяркуючы па тым, што адказу
няма. Я не вельмі зразумеў, а што...
У асабістыя паведамленні ніхто не далажыў.
У чым праблема? Раз, а што з брат... А чаму пакістанцы раптам сталі нам новымі братамі?
Ну, таму што... Александр Лукашенко запросил Беларусь 150 тысяч пакистанцев, каб закрывать дірки на рынку працы. В углі у Беларуси зараз прикладно 190 тысяч вакансій, а вот пакистанцев 150 тысяч. І Павлюка Горбаша цікавить, чому менавіта 150?
І чому менавіта Пакистан?
Ну, чому менавіта пакистанцев, так само добре питання. У нас же розные сябровские стосунки с розными цікавими країнами есть. Зимбабве у нас хороший стосунки, і де там ще всякі різні терористичні режими, у яких інших країнах, з якими у нас...
Ти так вирішив окреслити.
Хороші стосунки, да.
Ні, я просто супрот людей ніяких нічого не маю. Так.
Правильно, люди і люди.
Особисто.
Ну, тут цікаво, чому 150 тисяч. Натан Гімейн меркує так. У свій час режим Лукашенки заявив, що за пурги 20-х з країни з'їхало 150 тисяч здрадників.
Угу.
Значить, мені здається, що...
Перевіряти
я зрозуміло. Це, звісно, не буду, але мені здається, що не було менавіта агучної лічби 150. Я пам'ятаю, що неяк мужчина з департаменту по міграції агучував лічбу у 220 тисяч.
Але у будь-якому разі виїхало більше.
Ну, у будь-якому разі виїхало більше. І про це якраз таки відказують Натану Гімейну, ось Павлю Горбач. Насамрэч, болей виїхало, але певно, про 300 чи 500 тисяч пакистанців ніяк не ёмко казаць. Ну, тобок, що вибрали таку лічбу, типа, ні туди, ні сюди. 150 тисяч. Тімо у Ефіопії інших доберуть. Там наші православні брати. Я скажу, що Ефіопію Горбач згадав не здарма. Сьоліта Ефіопія прийме удзел у славянскім базарі у Віцебску. Там наші православні брати. Гэта не пустые слови.
А вот ж, так такая, вот. Ж, жарты на мяжы фолу.
Ну, але на мяжы пакуль, да? Хлопец з-пад Менску піша. Ну, можа быць, канешна, уже і не з-пад Менску, а з-пад Менску Мазавецкага, можа быць. Да. 150 тысяч працаўнікоў плюс жонкі.
Так.
150 тысяч. Дарэчы, 150 тысяч плюс 150 тысяч, Алексей. Колькі это будзе?
Я веду адказ.
Плюс дзеці 150-500 тысяч. То бок гэта, мне здаецца, дакладны адказ на пытанне, якое задаў Павлюк Горбач. Безумоўна, працаўнікі з Пакістана прыедуць не адны. Яны прывязуць жонак, яны прывязуць дзяцей. І фактычна па колькасці гэта і кампенсавала б тых, хто з'ехаў за апошнія 5 гадоў. Можна казаць там пра 300-500 тысяч. Толькі ж меншасць пакістанцаў, якія прыедзе і папрацуе ў РБ, застанецца там жыць. Ім РБ, калі можна працаваць у UK.
Ну, так.
Абсалютна здаровая думка.
І сам сваімі вачыма бачыў у Лондоне пакістанскія раёны, і не толькі ў Лондоне, у Менчэстэры. Яны там жывуць, все ў іх добра. Навошта ім бедная Беларусь?
Ну, я думаю, што рэжым прыдумае які-небудзь спосаб, каб затрымаць пакістанцаў у Беларусі. Напрыклад, их замацуют за поликлиниками.
За поликлиниками. Криминальных от кодекса 228 там эти какие-нибудь еще.
Замацуют за поликлиниками, и яны никуда не подзянутся, потому что коли человек замацаванный за поликлиникой, он уже все, как бы.
Ты отрабатываешь не замацаванный за поликлиникой.
Я размацавался.
Размацавался.
Форсанг піша так. Калі глядзець стратэгічна ў будучыню, то можа не так пагана, што менавіта Лука прывучыць жыць разам з іншымі. Інакш гэта давядзецца рабіць пост лукашыскаму ўраду, бо дэмаграфічныя праблемы нікуды не дзенуцца, а мяркуючы па рэакцыі на гэтую навіну, наша ксенашыза можа быць не меншай.
Ну вось пра што мы гаварылі, пра жарты на мяжы расавага фолу і
ну, жартаваць-то ніхто не спыніць. Тут гаворка пра іншае, да?
Ну жарты жартамі, а ў кожным жарце ёсць, як мы ведаем, частка жарту.
Гаворка тут пра тое, што ў Еўропах все ўжо даўным-даўно прызвычаіліся. У Нямеччыне да турэцкіх мігрантаў, у Францыі да мігрантаў з мусульманскай Афрыкі.
Французскай Афрыкі.
І толькі вот беларусы і іншыя грамадзяне іншых краін з Усходу, яны калі трапляюць у Еўропу,
яны
такі, ніфіга себе тут, блін, калісьці французы жылі, да, ці там што адбываецца ў Берліне, господи, да? То бок мы не прывучаныя да
такого. Ну, таму што у тых краінах, якія ты пералічыў, Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыні, быў каланіяльны досвід. Гэтыя краіны былі метраполіямі.
А ты ведаеш, што ў Вялікае княства Літоўска таксама былі каланіі?
Ведаю. І што? А я ведаю, што Беларусь таксама была акупаваная расійскай імперыяй.
Беларусь дагэтуль у нейкім такім каланіяльным статусе.
І шматлікія беларусы едуць працаваць у Расію, знаходзіцца... так як і шматлікія пакістанцы едуць працаваць у Вялікабрытанію.
Карацей, цікавая думка, крута, што Лукашэнка ўзяў на сябе гэтую цяжкую сапраўды місію паднізіць ксенафобію беларускага грамадства, прывучыць беларусаў жыць побач
які
з іншымі непадобнымі на іх.
Які харошы чалавек.
Людзей. Які... Малайчына, просто малайчына.
Яшчэ актуальная тэма мінулага тыдня – бульба.
Ну, то бок дагэтуль у соцсетках былі скаргі, што крамы прадаюць не бульбу, а нейкае дробнае і пашкоджанае абы што, і дзяржава на гэта пачала рэагаваць.
Але, аказваецца, рэагуе кепска ў адрозненне ад твітарскіх. Паслухаем далей кавалак нашага бла-бла-шоу «Чык-чырык».
Пераходзім да сапраўды актуальных пытанняў і падзеяў. Пакуль апазіцыя ў эміграцыі будавала новую Беларусь, а ўлада з ядзернай кувалдай убудоўвалася ў новы сусветны парадак, у простых людзей бульба знікла, піша Джипсінкоў.
Як так?
А от неяк так.
Скрэпны рушыцца.
Цікава, што ведаеш, каторы тыдзень, рэальна каторы тыдзень гэтая тэма не пакідае ні загалоўкі, ні твіты, просто што ў Беларусі няма бульбы. І капусты, піша КНСВ.
І капусты.
Нідзе няма на раёне звычайнай капусты. Вось ну, так. Это, канешне, так сама.
А як што рабіць?
Як сварыць супчык без капусты?
Да? Без бульбы.
І як зрабіць? Пенісы падрабнелі, піша Чарлі БЛР. А гэта ўжо іншая крыху навіна пра то, што выйшаў новы рэйтынг даўжыні пенісаў. Ён кожны год выходзіць.
Мы калісьці гэта ўжо абмяркоўвалі, дарэчы.
Да, канешне, беларусы там былі ўвесь час у лідарах. А цяпер здарылася такое, што пенісы беларусаў падаўжэлі на 2 мм, але ва ўсіх навакольных краінах яны яшчэ больш падаўжэлі, асабліва, што цікава, у палякаў. Там увогуле...
Ну, таму што мы прыехалі.
Менавіта гэта я і хацеў сказаць нашым слухачам, асабліва Беларусь... нашым слухачкам.
А ў Беларусь прыехалі.
Вось што адбылося.
Пакістанцы.
Ну, яшчэ не прыехалі. Але тэарэтычна...
А, яшчэ не прыехалі, значыць,
працягне,
год працягне будзем, будзем
я
разумець,
што ў Беларусь там прыехалі кітайцы ўжо.
А, вось так паплывалі. І падаўжала на 2 мм.
Але вот суседняя, таму што 500 тысяч эмігрантаў раз'ехаліся па суседніх краінах з Беларусі, это, аказваецца, былі людзі самі, не пабаюся гэтага слова.
Даўгунцамі.
Гэтых льнамі. Словаў. Да-да. Самі прадстаўнічымі органамі.
Добра. Што там па бульбе? Давай, все ж такі вернуся.
Давай, што там па бульбе? Валера з-пад Лазаны піша, прыгожыць не забароніш, канешна. Піша, гэта у вас у Польшчы, ну, я так разумею, бульбы нема, это вертаемся мы да бульбы. У нас, у Беларусі, ўсё ёсць, піша Валерас з-пад Лазаны. Можа быць, гэта Валерас з-пад Лазаньі? Ну, типа, такие...
Вот, слухай, вот, крыўдна, накид, такі, у нас у Польшчы, у вас у Польшчы, у нас,
да,
у Беларусі.
У Беларусі.
Слухайте, ну мы ж не з галавы бярым гэтыя твіты і ўсё, ўсё на свеце.
Паказваем вам відэа.
Давайте пакажам відэа.
У вас у Беларусі.
У вас у Беларусі.
Вось, зацэніце, якасць бульбы і кошт.
Приехали в Гипа, посмотрите на эту чудо-картошку. И вот этот ценник. Просто
то вот
шок.
Такая, как горох, а то на 4 рубля.
Ну, по-першее, бульба каштуе больш за долар. І так адчувальна больш за долар. 4 рублі.
1,3,
да. Mm. А у суседній Польщі, по-першее, за палову долара ти набудзеш, правда, не мытую, але пристойна якасць. Так. Бульбачку.
Слухай,
да.
Тут за 4 рублі, я бачу, яна вся гніла, некая.
Ну, тут паабразаеш просто палову. Пробачте.
За 4 злотых ты купіш ўжо мытую у сетачцы, акуратніку, класную, прыгожую бульбу ядальную до готавання, до...
Ці, калі па справе, па фактах, то, конечно, можна гнаць на Польшу, але тут, прабачце, калі ласка, тут, як бы...
Факты на твар.
В пытанні бульбы. Павлю Горбач далучаецца да дыскусіі, і ось гэта заход. Аднойчы Эрнест Хемінгуэй типа напісаў самы сумны аповед. Там 6 словаў, да? У Гродні скардзяцца, што ў грошыку бульба такая дробная, што нават казаць няма пра што, але кажуць. Дробная. На базары ж ёсць прыстойная па 3 рублі. Ну, то бок, ізноў долар.
Вось, і не толькі гіпа, вось грошык, вось базар.
Грошык.
Базар, гэта ж там ж сваю прадаюць людзі.
Атрымліваецца так. Значыцца, у Джыпсінко адразу версіі, што рабіць з гэтай бульбай. На ежу, семяніна, свінням, у грошык. У грошык на продаж. Вось, ну, блін.
Што ж будуць есці? Што ж пакістанцы падумаюць?
Калі, калі ў чалавека побач з домам нема. Толькі грошык. І яму вот это вот. Ну... Яшчэ Джыпсінко, давай. Цікавая думка. Людзі, якія бегалі з артыкуламі, чаму садзіць бульбу больш невыгадна, мы палічылі, лепш зробім на лецішчы газончык, ага, пад барбекю.
Ну, правильно.
І людзі, якія цяпер бегаюць, у крамах няма бульбы, ці адзін гной, гэта адны і тыя ж людзі. Чаго вы хацелі? Чаго вы хацелі? Вы самі перасталі сажаць бульбу, вы самі выбралі газончык і барбекю. Ну, цяпер у вас нема бульбы.
У свеце якія праблемы? Падаюць фондавыя рынкі, значыць, цана на нафту, даляр, карацей, крызіс эканамічны, тарыфы на тавары і паслугі. А ў Беларусі, бачыце, бульба?
Не, ну нема бульбы, слухай, нема бульба. Фундаментальная аснова беларускай ідэалогіі.
І той, хто, аказваецца, бачыш, саджаў бульбу сваю, вырошчваў, збіраў ураджай, потым у півніцы яе захоўваў праз цэлую зіму.
Вось, Тімаці Клімент вось
так,
піша.
Вось так бывае.
Правільнай стратэгіяй было пабудаваць бульбасховішча, закупіцца ў восень, а цяпер самім есці і прадаваць. Разумееш, не бомба сховішча, а бульба, бульба сховішча. Да, вот яна стратэгія выжывання беларусаў.
Беларускі фондавы рынак.
Хак. І Палесія далучаецца да нашай размовы, проста врываецца з двух ног, але дакладней з трох. Клубніц врываецца, што па бульбе, пацаны, поні гэта коні, піша нам і паказвае трускавачкі. Смачныя.
Ну, сезончык пачынаецца.
Божыя. Да, так што хутка вы, сябры, забудзіцеся пра гэту бульбу, пойдуць больш цікавыя навіны з агарода.
Гэта былі Павел Свярдлоў і Алексей Сапрыкін, якія ў бла-бла-шоу «Чык-чырык» на Еўрарадыё сочаць за беларусамі ў твітары і тэмамі, якія іх хвалююць.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.